Братья и сестры, у меня тема, вторая часть мысли, которая сегодня, это мудрость, она милосердствует, полна милосердия и добрых плодов. Я хочу сделать ударение, что именно она не просто плоды приносит, а она полна добрых плодов. Друзья, я учитываю климат, и у меня проповедь будет не длинная, и я думаю, постараюсь коротко и понятно рассказать то, что имею в виду. Место Писания я прочту. Евангелие от Иоанна, 15 глава, 8 стих. «Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода». Друзья, полна добрых плодов и принесете много плода. Чтобы приносить много плода, нужно быть не только рожденным свыше, пребывать на лозе. Но в этой же главе написано, «Не вы меня избрали, но я вас избрал, чтобы вы шли и приносили плод». Братья и сестры, чтобы приносить плод, нужно идти. То есть нужно что-то делать. Если я родился свыше и стал членом церкви, приняв водное крещение, но я делать ничего не буду, то я не смогу принести много плода. И чем больше я буду работать, тем больше плода смогу принести. У меня дома два дерева. Одно дерево – абрикос, а второе дерево – слива. Абрикос, он приносит хорошие плоды, большие, очень большие, красивые и вкусные. Но вы знаете, друзья, 5 штук в год или 3, а иногда вообще ничего. Слива каждый год она очень сильно плодоносит. Настолько много у нее плодов, что ветки ложатся почти на землю. И даже она мешает, ну, какие-то дела делать рядом с ней. У меня пожелание, братья и сестры, чтобы мы с вами были христиане, которые приносят много плода. Полна не только милосердия, но полна добрых плодов. И чтобы плод ваш пребывал. Чтобы мы плоды для Бога приносили много, и чтобы мы плоды эти сохранили для Царства Небесного. Друзья, я некоторые примеры библейские приведу, а вы сами пытайтесь, вы помните эту семью или нет. Практически я буду о семьях проповедовать. Друзья, семейство Стефанова. Вы помните, из какого города эта семья? Семья Стефана. Это та семья, которую крестил апостол Павел. Я об этом говорил в моей первой проповеди в этом лагере. Павел говорит, крестил я также Стефана в дом. Из какого города был Стефан, братья и сестры, помните или нет? Из города Коринф. Написано, вы сами знаете, братья, семейство Стефанова. Они посвятили себя на служение. Друзья, семья Стефана – это очень яркая семья. Написано, они есть начаток всей Ахаии. Под словом «начаток» я понимаю две мысли. Первая мысль, наверное, они были первые люди, которые здесь уверовали. А вторая мысль, начаток – это лучшие люди. Друзья, начатки плодов – это были не только первые плоды, но это были лучшие плоды. И поэтому семья Стефана, я понимаю, это были лучшие люди в этой местности, где они жили. Это была хорошая семья. Их Павел крестил, и их Павел одобрял, как людей, которые посвятили себя на служение. Друзья, направление моей проповеди – это 5 направлений служения. То есть, в каких видах мы, христиане, могли бы принимать служение в винограднике Иисуса Христа. Друзья, первая мысль – это наше участие в богослужении, в обычных богослужениях в церкви. Мне очень нравится, когда христианская семья участвует в служении. В качестве примера приведу личность, его звали Еман. У Емана была большая семья. Вы помните, сколько у него было детей? У него было 14 сыновей и 3 дочери. Написано, все они под руководством отца своего пели в доме Господнем. Вся семья под руководством отца. Друзья, очень мне нравится, когда в церкви семья выходит, ну и, например, споют песню. Муж, жена и дети. Ну, возможно, они не очень большие профессионалы в пении, но, в общем, они стараются служить Богу, участвовать в богослужении. Я был в одной церкви, И приятно было очень. Выходит муж и жена и 5 детей. И они рассказали декламацию. Нет, они не пели. Наверное, у них с пением труднее, чем с декламацией. Они просто рассказали декламацию. Это было очень назидательно и очень полезно для всех, кто слушал. Люди хотят служить для Бога. Друзья, если у нас нет детей, ну, например, вступили в брак, муж и жена спели, рассказали декламацию, или вместе с детьми приняли какое-то участие в богослужении. В некоторых семьях иногда проходит собрание, это участие семейных. Бывает, молодежь проводит собрание. Бывает, даже подростки проводят собрание. Подростки проповедуют, подростки поют, подростки руководят собранием. А бывают семейные. У нас в церкви иногда практикуются семейные. Некоторые семьи участвуют с семьей. Вообще приятно, полезно и назидательно. Я вообще рекомендую, друзья, бывает в семье, когда муж проповедник, дети иногда участвуют в составе подростковой группы или в составе молодежи. А положение жены только в детской комнате. У нее всегда новорожденный, она там в детской комнате или где-то рядом. Отсюда бывает дух унывает и даже духовно слабеет. Поэтому я вообще мужьям рекомендую, ободрите свою жену, чтобы она хотя бы иногда в составе вашей семьи могла поучаствовать в богослужении, спеть вместе с детьми или рассказать. Бывает, например, кто-то не очень способный. Ну, например, отец и дети выходят и поют, а жена всегда сидит в рядах. Мне не нравится, у меня даже такие мысли. Думаю, если бы она вместе с ними вышла, не помешала бы. Тихонечко пела, и никто бы не заметил, может быть, что у нее не такое дарование превосходное, как у ее мужа. И, в общем-то, хорошо. У Имана 17 детей, они все под руководством отца пели в Доме Господнем. Друзья, второе направление служения – это физический труд. Напомню одного человека, который иногда мы вспоминали в нашем лагере. Это Шалум, сын Галахеша. Помните такого, да, братья и сестры? Это начальник полуокруга Иерусалимского. За него в Библии написано всего один раз. Имя Шалум, 2 Л, встречается всего один раз в Библии. Написано, когда строилась стена вокруг Иерусалима. Написано, то Шалум, начальник полуокруга Иерусалимского, тоже строил участок этой стены. Написано, он и дочери его. Друзья, наверное, у него не было сыновей. Может быть, кто-то подумает, не надо было дочерей привлекать к строительству стены. Ну, в смысле, тяжелая работа. Но, наверное, они хотели работать вместе. Работали вся семья. То есть, это физический труд. В одной церкви ко мне подошел один брат. Я говорю, Николай Степанович, я хочу побеседовать. Он молодой, ну, примерно ему лет 30, может быть, чуть меньше. Ну, и когда мы беседовали, он говорит, у меня есть одно давнее желание, об этом молюсь. Ну, что за желание? Он говорит, я хочу быть диаконом. А это получилось, братья и сестры, после членского собрания. В церкви избирали диаконов 2, и ни один из них не прошел. Ну, в смысле, они не набрали голосов, хотя диакона в церкви были нужны. Этот брат ко мне подходит и говорит, я хочу быть диаконом. Но вообще кажется нескромно, так не принято. Кто-то хочет быть пресвитером, а кто-то диаконом. Тем более нам об этом вслух говорит. Ну, я с ним познакомился, постарался запомнить, имя не записывал. Подошел к пресвитеру и говорю, а вот такой-то брат, ну, имя его называю. Он говорит, хороший брат. Но чем он знаменателен, он говорит. Они, говорит, вокруг дома построили забор вместе с женой. За свои деньги построили забор вокруг дома молитвы. А потом еще клумбы и цветники. Это их забота. Они сами сделали клумбы, посадили цветы и постоянно за ними ухаживают. И деревья, и все такое. А в общем-то в этом доме молитвы довольно большая территория. И все красиво. И все это заботится всего одна семья. Я даже удивился. Я пресвитеру говорю, а почему вы его не выдвинули на диакона? Друзья, в общем-то, дело идет к тому, что скоро этого брата рукоположат. Вот. И поэтому я скажу, братья и сестры, так, что у нас всегда есть и в домах молитвы, и в каких-то других аспектах всегда есть возможность, чтобы приложить наши усилия, ну, например, семейные, вот, чтобы физически поработать для Бога. Я в начале нашего лагеря говорил о том, кто строил скинию собрания. Помните, да, братья и сестры? Приходили, написано, все мудрые сердца, мужья с женами. И они работали в этом строительстве. И скиния собрания в пустыне была построена. Приходили с семьями и работали. И Бог эту работу благословлял. Это было очень нужно и очень важно. Друзья, в наших церквях всегда есть нужда, чтобы кто-то поработал. И поэтому вместе с семьями, мужья и жены, хорошо, если и детей привлекаем, мы могли бы работать. Иногда строятся дома молитвы. И тоже нужна работа, нужны силы для того, чтобы что-то делать. Я когда-то в нашем лагере рассказал про одну семью. Муж и жена, и у них двое детей, которые свой отпуск проводят на строительстве домов молитвы. Они накапливают деньги, а потом месяц они куда-то едут, эти деньги они используют и работают на строительстве домов молитвы. В прошлом году ко мне подошел один человек, он прослушал запись нашего лагеря, услышал про эту семью, муж и жена, которые с сыновьями, два сына у них, работают на строительстве домов молитвы, и говорит: «Николай Степанович, ты им подскажи, пусть к нам приезжают, мы хотим дом молитвы построить». Я пообещал и постарался с этой семьей связаться. К сожалению, отец умер. В прошлом году он умер. И теперь осталась мать и двое детей. Друзья, ну, в общем-то, они в моем сердце оставили хороший след. Как семья, муж, жена и двое детей. Они посвятили себя для того, чтобы работать, физически работать на строительстве домов молитвы. В общем-то, это полезно, очень важно, это очень хорошо. Друзья, третье направление нашего служения – это наш дом, наше имение. Написано, они служили ему имением своим. Об этом написано в Евангелии от Луки и в Евангелии от Матфея. Были такие люди, которые служили Богу своим имением. Друзья, вы помните, когда Иисус Христос посылает два ученика и говорит: «Пойдите в такой-то город, вам встретится человек, несущий кувшин воды». Последуйте за ним, и когда придете к нему домой, скажите: где комната, в которой мне совершить Пасху с учениками моими? Посмотрите, какая постановка вопроса. Христос не говорит: договоритесь, может быть, он одолжит комнату на какое-то время. Где комната? Написано, и он вам покажет. Братья и сестры, всегда были и есть люди, в которых Бог не сомневается, и он вам покажет комнату. В смысле, он не откажет. Есть люди, которые служат Богу своим именем. Есть в Библии один очень персонаж, неизвестный, незаметный. Его зовут Мнасон Кипрянин. Вы помните такую личность, братья и сестры? За него написано в книге «Деяния святых апостолов». Написано примерно так. Жители Кесарии, простите, братья из Кесарии, проводили нас к некоему давнему ученику именем Мнасону Кипрянину, у которого можно было бы нам жить. Посмотрите, как стоит вопрос. У которого можно было бы нам не переночевать, братья и сестры. У которого можно было бы нам жить. Жить – это не просто переночевать. Это значит какое-то определенное время, и надо длинное время. Апостол Павел всегда жил у каких-то людей, его сотрудники. Апостола Павла всегда окружал определенный круг людей. Их иногда было больше 10. И Павел иногда жил у людей подолгу. Например, в Ефесе он прожил 3 года, в Коринфе он прожил 1,5 года. Мнасон Кипрянин, давний ученик, он был из таких, у которых можно было им жить. Братья и сестры, всегда есть нужда, например, кому-то переночевать. Приезжают люди, смотришь, на вечернем собрании кто-то сидит, собрание заканчивается, и... Но человеку надо где-то переночевать, а иногда надо пожить, особенно в больших городах. Приезжают родственники, кто-то лежит в больнице или поступает учиться, бывают студенты. И нужно бы, надо где-то у кого-то пожить. Друзья, хорошо, когда мы служим Богу своим имением. Если наш дом открытый для людей, которым нужно иногда переночевать или иногда нужно немножко пожить, немножко пожить. И поэтому мы должны Богу служить и нашим имением. Это очень важно, и это очень полезно. Когда в Абхазии прошла война, то из Германии, одна церковь в Германии, кстати, небольшая церковь, их всего 50 членов в этой церкви, они лютеране, не баптисты. Они организовали 5 больших грузовиков, ну, в смысле фуры, громадные фуры. Вот они их загрузили продуктами и одеждой для пострадавших в Абхазии. И так получилось, что мы должны были их встретить ночью, эти 5 грузовиков. Они у нас в Тимошевске переночуют, а потом они этот груз выгрузить должны, и мы должны потом переправлять этот груз туда, в Абхазию. И я ночью этих людей встретил, их было 14 мужчин. Вот. Ну и нужно было где-то переночевать. Я их всех привез к себе, и они у меня расположились. Вот, и получилось так, что пока таможня, пока растаможка, и все это делали в Тимошевске, вот, и нужно было им пожить. Ну и получилось так, что они жили у меня, 14 мужчин. Вообще это было не очень удобно, у меня уже было много детей, и, в общем-то, дом у меня маленький, это было не очень удобно. И некоторые верующие говорят, давай мы заберем часть людей к себе. А я говорю, вы знаете, мне неудобно им сказать, идите в другие места, вы лучше придите и сами их пригласите. И вот верующие пришли, чтобы пригласить их. А они говорят, мы подумаем и посоветуемся. Пошли, посоветовались, а потом говорят, Христос сказал, не переходите из дома в дом. И так они у меня остались. Братья и сестры, ну это не в смысле, что я такой добрый, и мой дом всегда открытый. А я вот о чем. Христос сказал, не переходите из дома в дом. Это значит, Павел с сотрудниками куда вошел и никуда не переходил. И были люди, которые готовы были представить не только комнату, не только осла своего уступить, на котором Иисус Христос немножко проедет, а которые готовы были жертвовать, и причем долгосрочно, и, может быть, достаточно большими ресурсами для того, чтобы служение для Бога совершалось. Один человек купил машину. Ну, в то время иномарок еще не было в России. И поэтому он купил «Жигули», «пятерку», новенькая, с магазина купил, он сказал, я буду возить старушек на богослужение. Ну и, в общем-то, наверное, так бы оно и было. Но случилась одна беда. Он погрузил старушек, в первый же день привел на собрание. А потом, когда собрание увозил, одна старушка очень сильно хлопнула дверью. Ну так, знаете, как в грузовике, со всей силы. Она хлопнула дверью и замок заклинил. Он сказал, выходите с машины, ноги вашей больше в моей машине не будет. И выгнал их всех. И все. Ну и машина потом ломалась, и я даже не знаю, куда она делась потом, эта машина. Вот так вот. Друзья, в общем-то, мы должны стараться Богу служить своим именем. Поэтому, и это тоже, это третье направление нашего служения. Вдова из Сарепты, друзья, она приняла пророка Илью, и он у нее прожил 3 года. Ну, или 3, или больше. Мы знаем, что засуха и голод были очень долго. Вот по молитве пророка Ильи. Илье нужно было где-то жить. Бог повелел, и она его приняла. И он у нее жил, и она о нем заботилась. Заботилась очень долго. Хорошо, если наши двери открыты для того, чтобы Бог через своих верующих или через странников мог пользоваться нашим имением. Друзья, четвертая мысль – это материальное служение. Я хочу немножко вести к скинии собрания. Друзья, чтобы построить скинию собрания, а затем построить храм, Соломон, когда строил храм. Ну, Давид собирал материалы. И написано, приходили мужья и жены, они приносили деньги, они приносили золото и серебро, для того, чтобы был дом, где верующие могли бы собираться и служить Богу. И всякий инвентарь, и всякое имущество, священные сосуды и все прочее. Мы должны служить Богу и материальным служением. Друзья, материальное служение складывается, во-первых, из десятины. Но я не совсем точно сейчас вот выражаюсь в смысле десятина. Это наши пожертвования в церковный ящик. Есть христиане, которые не жертвуют, совершенно не жертвуют в церковный ящик. Братья и сестры, а в Библии написано, принеси мне те все десятины в дом мой, чтобы в доме моем была пища. Так Бог сказал. И в этом будет наше благословение, потому что чем больше мы жертвуем для Бога, тем больше Бог нас благословляет. Материальное служение складывается не только из пожертвований в церкви, оно складывается и из того, о чем немножко сказал Андрей. Это, например, помогать людям, которые материально живут очень слабо, они тоже нуждаются в помощи. В книге Левит в 25 главе написано, «Если брат твой обеднеет и придет в упадок у тебя, то ты поддержи его». Пришелец он или поселенец, чтобы он жил с тобой. Друзья, если брат пришел в упадок, написано, ты его поддержи, чтобы он жил с тобой. То есть, чтобы он не потерялся, потому что человек может потеряться по причине бедности. Ему в церкви никто не оказал внимания. В наших церквях есть вдовы, есть люди, которые живут материально слабо. Они нуждаются в материальной поддержке. Друзья, в материальной поддержке нуждаются и люди, которые трудятся в винограднике Иисуса Христа. Апостол Павел пишет: «Вы и раз, и два присылали мне на нужду, и я все от вас получил через Епафродита. Я доволен». И апостол Павел их благодарит. Ко мне подошла одна семья и говорит: мы рассуждали с нашим мужем, я не знаю, почему-то жена говорит, муж, наверное, он не такой разговорчивый, рядом. Она говорит: мы рассуждали с мужем, и мы решили 5000 каждый месяц выделять или на миссионеров, или для бедных людей. Кому вы усмотрите 5000 в месяц? Братья и сестры, да, видимо, у них достаток позволяет, чтобы 5000. Но кто-то 5000 не может, он может 500 рублей или 1000 рублей в месяц. Жертва для людей, которые нуждаются материально или, скажем, на какое-то миссионерское служение. Служение совершается, друзья, в нашей стране и в наших странах, и в нашем братстве. Но для этого служения, чтобы Евангелие распространялось, конечно, нужны деньги. Я сегодня имею намерение вечером у костра рассказать о жизни братства. Я немножко расскажу о миссионерстве, расскажу об издательстве «Христианин», ну и так далее. Я попросил, чтобы мне фотографии присылали. Кстати, я собрался уехать домой. Я уже уехал, а по дороге подумал, надо вернуться, надо рассказать о жизни братства и показать, как братство живет. Братья и сестры, чтобы братство нормально функционировало, для этого тоже очень важно материальное служение. И мы можем в этом участвовать. Каждый человек. Бог не требует, чтобы все давали одинаково, в зависимости от твоего достатка. Если у тебя достаток 10 тысяч в месяц, или если у тебя достаток 150 тысяч в месяц, пропорционально каждый может участвовать и в материальном служении тоже. Братья и сестры, и последняя мысль – это пятое направление служения. Это служение благовестия. Семейное благовестие – это же красота, братья и сестры. Ведь в благовестии, мне кажется, основная масса верующих в благовестии не участвует. Но я даже задам вопрос, как вы раздаете трактаты, братья и сестры? Или как мы раздаем газету «Веришь ли ты?» Или только тихонечко в почтовый ящик закинуть, чтобы никто не видел, и быстрее подальше, чтобы не было каких-нибудь сложных ситуаций. Вот так некоторые. Взял пачку газет, почтовый ящик и покидал, и все. А человек, может быть, ее просто выкинет. С ним надо немножко поговорить. Немножко поговорить. Я знаю, братья и сестры, муж и жена, которые решили. Ну, там было несколько 16-этажек, и они приняли решение в каждую квартиру, посетить каждую квартиру и принести Евангелие. Ну, не новый завет, вот это слово жизни, голубенько. Они решили в каждую квартиру слово жизни, 3 16-этажки. И они решили каждую пятницу 1 час. Друзья, вообще это немного. Каждую пятницу 1 час. И они вдвоем, иногда с детьми, они выходят каждую пятницу, идут в квартиру. Если в какой-то квартире не было хозяев, они делают отметку, они в эту квартиру придут потом. И они все равно в эту квартиру принесут. 16-этажки давно закончились, они потом нашли другой объект. И они на протяжении уже много времени, они каждую пятницу 1 час посвящают служению благовестия. Братья и сестры, конечно, бывает, когда у них не получится. Скажем, он куда-то уехал, или она не смогла, или еще что-нибудь. Но, по крайней мере, они стараются это делать. Я даже рекомендацию такую хочу сказать. У нас у всех есть соседи. Я об этом чуть-чуть вначале говорил, друзья. Вот так вот. И иногда мы соседям, бывало такое, что мы им ничего не говорили. Ну, сделайте такую попытку, муж и жена, или возьмите детей и пройдитесь по соседям. И подарите какую-нибудь книжечку, Евангелие или еще что-нибудь. Или журнал, вот, который мы для благовестия печатаем. Или слово жизни. И подарите. Вот начать так. Я уверен, что вам понравится, и потом вы пойдете на соседнюю улицу. Поэтому мы должны участвовать, друзья, и в служении благовестия. Мне очень нравится Акила и Прескила. Друзья, это муж и жена. Я не знаю, были ли у них дети или не было детей. Но, скорее всего, были. Апостол Павел прожил у них 1.5 года, когда он жил в Коринфе. И потом, когда Павел покинул Коринф, они ушли вместе с Павлом, и это была миссионерская семья. Апостол Павел в послании к римлянам передает от них, простите, передает им привет, написано, и домашнюю их церковь. Наверное, в доме Акилы и Прескилы собирались верующие. Друзья, вы можете в свой дом кого-нибудь пригласить. Это и имением, и дело благовестия. Можете у себя в доме организовать домашнюю группу. Пригласите друзей, ваших ровесников. И пообщайтесь. Сначала просто чай попейте и прочее. А за чаем у вас получится хороший разговор. Или пригласите своих одноклассников. Это пятое направление служения. Друзья, когда-то мы пригласили к нам в лагерь, не в лагерь, а на молодежное общение. Это Айдын из Дагестана. Друзья, он переселился, ну, он сам мусульманин по происхождению, и он, и жена, они лезгины, они переселились в Дагестан. И вы знаете, ну, слышали о нем и писали, и мы рассказывали о том, что его били, библиотеку переворачивали, и было очень трудно. А потом он начал со своей семьей. Он берет детей, берет жену, жена не всегда имеет возможность. И они пошли из дома в дом. И он говорит, когда я с детьми, меня никто не трогает. И книжки всегда берут. Люди смотрят на маленьких детей и говорят, всегда берут книжки. И вообще нравится, когда люди с семьей, они проповедуют Евангелие. Братья и сестры, можно сказать, что я свою проповедь закончил. Я хочу снова вернуться к семье Стефана. Они посвятили себя на служение. У нас в церкви принято посвящать, знаете как, в церквах. Вот, членское собрание, люди выходят вперед, им дают наставления, они становятся на колени, они совершают какие-то специальные молитвы, иногда на них возлагают руки. Я не думаю, что семья Стефана подобным образом посвящали себя на служение. Это было сердечное посвящение, скорее всего, без всяких каких-то внешних оформлений в поместной церкви. Но они работали, и апостол Павел говорит, я рад, когда они его посещали, и люди радовались, когда эта семья посещали других. И поэтому пусть и нас Бог благословит, братья и сестры, чтобы мудрость, которую мы просим у Бога, которая свыше сходит, она была в нашей жизни полна не только милосердия, но и добрых плодов. И этим прославится наш Небесный Отец. Аминь. Встанем, помолимся.